календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич. День добрый.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Про что сегодня?
Хотелось бы сделать несколько замечаний по поводу нашей работы и ее оценок со стороны.
Так.
Очень интересно для меня было услышать комментарии журналиста Олега Кашина по поводу лекторов, выступающих на тупичке, и заслушать его оценку наших выступлений. Таких заявлений от Олега Кашина я слышал два. Первое выступление, кажется, в эфире радио «Комсомольская правда», и второе вот недавно появилось на «Эхо Москвы», где Олег Кашин предрекает ваше президентство.
Вскрыл мои адские замыслы. Да.
Вот, но в каком контексте я хотел бы об этом сказать? Дело в том, что здесь, в этой студии, выступают разного рода специалисты, но в значительной степени это историки, и в значительной степени это академические историки, потому что я, например, свою задачу вижу в том, чтобы привлекать к просветительской деятельности как можно больше академических ученых. И мы это делаем в рамках общения здесь, и в рамках цифровой истории, и в рамках фестиваля «Цифровая история». И за последние там, несколько лет, в общем, я думаю, что не будет слишком нескромным сказать, что мы приобрели определенный вес как создатели просветительского проекта. Однако те исторические и те научные факты, которые здесь озвучиваются, и та научная литература, которая здесь рекомендуется, она может не устраивать определенную часть общества, к которой, видимо, принадлежит Олег Кашин. Но она не устраивает их не потому, что это ненаучная или маргинальная литература, а именно потому, что не устраивает содержание, не устраивает сам контент.
Идеологически.
Вот. То есть, да, идеологически это не ложится в те схемы, которые эта прослойка общественная продвигает, и в тот нарративный миф, в который она верит. И за пределы этого мифа она выйти никак не может. А мы-то как раз призываем к выходу за пределы этого нарративного мифа и призываем, в общем-то, к дискуссии, к попытке установить хотя бы реальную фактическую основу происходившего там и в 17-м, и в 39-м, там, и в 41-м году. Здесь и в дореволюционной истории. Да? Здесь нет никаких подводных течений, но должен быть диалог. То есть, если вы считаете, не знаю, что Сталин находился в прострации в первые дни войны, объясните, на каких фактических основаниях эта точка зрения покоится, какими источниками она фундирована. Если вы эту точку зрения не можете аргументировать, а это вот просто ваше мнение, а не знание, ну, о чем здесь говорить. Вот. И вот
подход,
есть еще...
извини, перебью, мягко говоря, странный. Вот тут недавно некий спортивный ведущий, Дмитрий Губерниев, да, рассказывая про Сталина, тут же всех оповестил, что он читает замечательные труды некоего Леонида Млечина, и вот оттуда он знает вот такое. Ну, это же тупо неправда. Есть журнал посещений, давайте его откроем и посмотрим. Виссарионович плакал, сидя под столом, или делом был занят в конце-то концов? Если все знали о том, что война будет, как это у вас так получается, что не знал только он? Если все к войне готовились, как это у вас получается, что он не готовился к войне? Что за глупость вообще? Ну, уж это ж, я даже не знаю, это даже не то, что примитивно, это какая-то вообще беспросветная глупость. Так нельзя.
Существует очень большая инерция представлений, характерных для предшествующей эпохи. То есть представления о Сталине, прячущемся под кроватью, они были характерны для эпохи 90-х. Ну, отчасти это было, конечно, еще запущено после 20-го съезда, то есть 60-е годы, 50-е годы, 60-е годы. Вот. Но, конечно, пышным цветом все это расцвело в эпоху перестройки и в 90-е годы. Наука преодолевает эти стереотипы, Это касается не только, на самом деле, антисоветских стереотипов, и просоветских тоже, и советская пропаганда грешила приукрашиванием действительности и, так сказать, обходом неких острых тем. Например, ну, не афишировалась особая трагедия еврейского народа в годы Великой Отечественной войны. То есть считалось, что уничтожались советские граждане, граждане прямо про евреев не говорили. Конечно, исторической истине это не соответствует. И когда появилась такая политическая возможность, то, соответственно, открылось новое направление в исследовании, угу. Да, Холокост на территории Советского Союза. Вот. Это все только можно приветствовать. Но просто поскольку мы живем в нашу эпоху, то сейчас, конечно, перед наукой стоит задача разобрать те Авгиевы конюшни, да, очистить те Авгиевы конюшни, разобрать те завалы, которые образовались в результате вбрасывания в общественное сознание огромного количества мифов и стереотипов перестройки и 90-х годов. И вот как раз история про Сталина, который прятался под кроватью, она является наследием этих печальных, с моей точки зрения, печальных лет. Вот. А ученые прекрасно понимают, что сталинская прострация там, 22 июня – это миф. Это миф, изобретенный с политическими целями. Да? И можно говорить о том, что Сталин исчез из поля зрения своих соратников чуть более чем на сутки, только после сдачи Минска. И то он исчез из поля зрения своих соратников, но вот назвать это прострацией достаточно сложно, потому что мы не знаем, что он делал и о чем он в этот момент думал. И более того, об этом, так сказать, говорят не так много источников. То есть, да, он уезжал, об этом пишет Молотов, об этом вспоминает Молотов, например, в своих беседах с Феликсом Чуевым. Но вот о том, что он был страшно испуган, когда к нему приехали представители Политбюро, эта информация уже восходит к воспоминаниям Никиты Сергеевича Хрущева, который в этот момент находился на Украине и вообще при этом не присутствовал. Вот. А воспоминания Микояна, который якобы был подтверждает вот этот испуг Сталина, этот пассаж был вписан редакторами при их издании. И это открыл, кстати, ведущий историк антисталинистского направления Олег Хлевнюк. Прямо об этом, в общем, рассказал, за что, конечно, ему надо сказать спасибо. Это идет вразрез, да, вразрез с его убеждениями, но это вот такая научная, вполне себе научная работа. Вот. При этом, я вот об этом уже говорил, хочу подчеркнуть, что тот же Хлевнюк, например, подвергался, ну, как минимум, его не понимали, он сам об этом говорил, а как максимум мы жестко критиковали, когда он еще в конце 90-х говорил о том, что Сталин не имеет никакого отношения к убийству Кирова, что это не Сталин убил Кирова. Вот. А как же не Сталин? Ведь вот в американском фильме 92-го года показывают, что Сталин.
Очевидно же.
И Рыбаков.
Наверное, Анатолий... И Леонид Млечин, наверное, тоже сказал.
И Анатолий Рыбаков писал, значит, в «Детях Арбата», что Сталин. Вот как же так? Вот. То есть, эти стереотипы, они потихоньку преодолеваются. Вот. Но они преодолеваются в научной литературе и не преодолеваются в научпопе низкого качества, низкого пошиба, откуда, так сказать, Дмитрий Губерниев, который, в принципе, специально этим, видимо, и не интересовался, и черпает свои познания и считает необходимым их далее транслировать на, значит, широкие массы народа. Вот. И вот, как мне представляется, Олег Кашин, он принадлежит к той же самой когорте, потому что совершенно непонятно, откуда и что он там черпает, вот. Но явно, так сказать, не из научной литературы. И вот первый диалог, о котором вы сейчас напомнили на радио «Комсомольская правда», он был чрезвычайно характерен, потому что я прослушал его очень внимательно, и он как раз открывает для меня очень интересную тему, потому что в этом диалоге Кашин неожиданно врывается, и мы, я думаю, можем его как-то вмонтировать сюда, чтобы было понятно, о чем идет речь. Да? Кашин врывается в ваш разговор с ведущим и явно начинает, ну, хамить.
Каких писателей вы мне порекомендуете по истории? Каких авторов? Вот назовите парочку. Старикова не надо. Окей, кого? Панасенкова, наверное, да? Вот каких-нибудь таких еще. Какие бывают фрики, Олег, за Сталина?
Как вы так придумываете? Причем тут какие-то фрики? Вы ко мне как к фрику обращаетесь, что ли?
Конечно, вам... конечно.
Ну, это Олег, Олег, но это не так.
Это моя оценка. С моей точки зрения, это было хамство. Все зрители имеют право сделать свои выводы. Но с моей точки зрения, это было откровенное хамство. И когда вы ему, его спрашиваете, вы меня позвали сюда как фрика, он отвечает «да». Хотя любой непредвзятый человек, слушая этот разговор, понимает, что вы отвечаете ему вежливо и пытаетесь аргументировать свою точку зрения, а он откровенно хамит. То есть в данном разговоре совершенно очевидно, что фриком выступает он. Это он ведет себя асоциальным образом, это он ведет себя непорядочно, это он нарушает журналистские традиции, потому что он точно так же находится в гостях и устраивает скандал, а нарушая тем самым ткань передачи, ткань повествования. Вот, поэтому и вот, как я понимаю эту ситуацию, эти люди считают всех фриками, кроме себя, всех, кто с ними, может быть, не согласен. Их задача не прийти к диалогу и не прийти к научной дискуссии, их задача навесить ярлыки фриков, маргиналов на тех, чей дискурс их не устраивает, чье мышление отличается. При этом себе они готовы разрешить все, что угодно, любое хамство, передергивание,
все средства хороши,
фальсификации, то есть все, что работает на их нарратив, все сойдет. Да, все, что работает на чужой нарратив, нет. Вот в этом отличие от того же Хлевнюка, да, я во многом не согласен с его работами, с его выводами, вот, но тем не менее вот эти вот примеры, о которых я сказал, я считаю, что они заслуживают самого глубокого уважения. Я, кстати, недавно смотрел, мне прислали его видео, где он тоже призывает к диалогу, и он говорит, что вот, ну, сказать, наука проделала большую работу за последние 30 лет, и вот сейчас уже споры идут не о том, были ли репрессии, а о том, значит, какие масштабы этих репрессий были, значит, о конкретике.
Абсолютно
вот.
Правильно.
Так, со своей стороны я тоже могу поддержать эту позицию, что действительно, я не знаю, были ли когда-то споры на тему, были ли репрессии, поскольку, собственно, репрессии-то, в общем-то, не отрицались никогда. Вот. Вопрос только в том...
Ну, как это говорят граждане Кашин и же с ним, так они же говорят, что это все было хорошо, все правильно сделали. Вот, вот. То есть, но... вопрос ставится так: давайте разберемся, что это было, раз, с чем это было спровоцировано, два, кто этим занимался, какие сделали выводы, и в конечном итоге сколько человек от этого пострадало. Хотелось бы разобраться.
Вот.
А вовсе не о том, что без суда и следствия убивать людей – это хорошо и правильно.
Конечно, и более того, ну, можно сказать совершенно очевидно, что за время, прошедшее с открытия архивов, с конца перестройки, встречный, так сказать, я иду навстречу Олегу Хлевнюку, да, он говорит, что вот мы уже не спорим о том, были ли репрессии, но мы уже не спорим, например, и о цифрах этих репрессий. Или, во всяком случае, мы примерно представляем, сколько конкретно человек и в рамках каких операций было репрессировано, потому что эта цифра, она, значит, начиная с второй половины 80-х годов, неуклонно понижалась,
да.
Потому что те цифры, которые называл, например, Роберт Конквист, известный американский историк и автор термина «большой террор», те цифры, которые он называл, они уже давно маргинальны и абсолютно нерелевантны.
Ну, как у гражданина Солженицына.
Реальные цифры значительно ниже, да.
Миллион на Колыму, хотелось бы узнать, как их туда отвезли, каким транспортом. 18 миллионов раскулаченных, ну, это же все задокументировано, ну, может обратиться к документам. Ну, если не 18, а 2,5 миллиона, это все равно много. Ну, давайте внутри 2,5 миллионов разберемся. У кого изъяли корову, кого переселили в соседнюю область, кто отправился к Павлику Морозову в Герасимовку, или как она называлась, а кто доехал до Колымы. Ну, это же разное, наверное. Ну, если это предмет научного исследования, ну, давайте подходить как к науке, без этих лозунгов, воплей, криков, всех расстреляли, а вы это оправдываете. При чем тут это?
Вот. Ну, и такие работы есть, которые стремятся, в общем, создать взвешенную картину. Это и работы Земского, и работы Олега Мазохина, и работы других исследователей, там Юрия Николаевича Жукова, его много критикуют, и, на мой взгляд, иногда справедливо. Вот. Но, тем не менее, все равно и эти работы прокладывают путь к более цельному, к более взвешенному пониманию происходившего. Это не имеет никакого отношения к оправданию репрессий над невинными, да, никакое, невозможно это оправдывать, вот, но, тем не менее, мы должны понимать, во-первых, причины, по которым это произошло, во-вторых, мы должны понимать, так сказать, реальные масштабы. Вот. Вот наука над этим работает, и наша во многом задача – результаты этих научных исследований, так сказать, в прямой эфир вывести, вывести на широкие массы. Вот. И я считаю, что мы с этим справляемся, в общем, очень даже неплохо. Значит, это что касается… И вот персонаж типа Олега Кашина почему-то это не понимает. Они не готовы и не настроены на этот диалог, им это неинтересно, им интересно исключительно навешивание ярлыков.
Ну, в противном случае рухнет картина мира, просто рухнет. И о чем тогда говорить? Ну, если вы обвиняете товарища Сталина, что он плакал под столом, а он, оказывается, не плакал, а руководил. И что? Вот все, буквально все, о чем мы за этим столом говорим, вот для меня, я не сильно сведущ, точно так же, как и любой простолюдин, но как-то раз за разом оказывается, все, что в перестройку рассказывали, все ложь, от начала до конца, все ложь. То есть это массированный идеологический удар по голове. Вот с моей точки зрения, ну, кто по тебе может наносить удары? Только враг. То есть, ну, либо враг, который снаружи, либо враг, который внутри. Если я хочу разобраться, что же там было, ну, вот враг говорит, так как какой-нибудь конквест, ну, да, может, там есть какие-то эти потуги на научные исследования, но это сугубо идеологические работы. Если вы внутри страны поддерживаете вот этих граждан снаружи, которые лгут про нас, перед которыми стоят определенные идеологические задачи, которые они реализуют в нашей стране. Ну, даже самый примитивный вопрос. А это нам на пользу? Нет. Вы зачем поддерживаете именно вот это? Ну, может быть, за деньги, может, из идейных соображений спектр широк. Но вы поддерживаете что-то странное. А попытки разобраться, что же было на самом деле, без этого нам жить нельзя, не понимая, что произошло и почему, и какие результаты повлекло. Нам без этого жить нельзя. Потому что вот же недавно разбирали про пакт Молотова-Риббентропа. С чего бы это родная страна, его же осудил какой-то съезд народных депутатов, как да, ты помнишь, да, с чего бы эта родная страна внезапно вынула этот документ, всем показала и начали говорить, что мы здесь ни при чем вообще. Это не мы начали войну, а оказывается, вы, граждане, изнутри делаете то же самое, что враги снаружи, то есть вы родную страну подводите, то есть уравнивая там с преступлениями гитлеровских нацистов. Это какой-то странной вы работой занимаетесь вообще. И раз уж вы не хотите принимать участие, даже не хотите принимать участие в обсуждении научных работ, это говорит ровно об одном. Вам нечего сказать. Вот эти вот работы – это наука, а то, что вы говорите – нет. Картина мира рухнет. Они не могут от этого отказаться, так мне кажется. Как гражданин Рогинский из мемориала, который сказал, вот 7 миллионов репрессированных, а больше нет. 100 миллионов не пострадало. А я не мог это сказать, потому что меня бы не поняли. Здорово. Хорошо хоть признался.
Мне представляется ситуация следующим образом. То есть общество строго сегментировано по своим политическим пристрастиям. И на у большинства членов этих общественных прослоек критическое мышление отсутствует начисто, и на их вот этот базовый идеологический фундамент можно привить любую байку, любую фальшивку, любой факт, который будет абсолютно антинаучным, но который будет соответствовать их базовым представлениям.
Он нам нравится.
Да, да. Это есть и у просоветски настроенных граждан, не будем этого отрицать, я с этим постоянно сталкиваюсь. Ну, вот из последнего примера, да, вот в этом году мы записали несколько программ про Александра Васильевича Колчака, вот, значительной, среди значительной части нашей аудитории, да, очень много вопросов на эту тему задавали, господствует точка зрения, что Колчак был прямым английским агентом, что он за деньги возглавлял белое движение, за деньги был верховным правителем и выполнял приказы исключительно из Лондона. Это не так. Это неправда. Угу. Вот. И даже когда, так сказать, советская пропаганда на это намекала или прямо об этом говорила, это все-таки была пропаганда. Это не исторический факт, это факт пропагандистской войны. Но правда заключается в том, что, будучи человеком самостоятельных убеждений, Александр Васильевич Колчак ключевым образом зависел от стран Антанты, потому что без поддержки этих стран, без финансовой, без поддержки вооружениями и боеприпасами и без идеологической поддержки он не мог успешно вести войну против своих противников большевиков. Вот. То есть не шпион, но зависимый. Угу. Вот. То есть он и пытался бы проводить независимую политику, и хотел этого, но не мог, потому что зависел. Не было у него ресурсов и не было в конечном итоге такой социальной поддержки, которая была у его противников.
Не могу песню вспомнить, как там, табак английский, мундир японский, правитель омский.
Да, да. Вот. Это, кстати, очень правда. Вот. Но, тем не менее, вот этого объяснения оказывается, так сказать, недостаточно. Вот. И у меня требует признать, очень часто мне пишут, что а как же, вот нет, он все-таки был английским шпионом. Угу. Вот. Нет, это не так. Но, так сказать, вот это вот сознание, то я называю это термином нарративное рабство, оно хочет в это верить. Ну и у персонажей вроде там, Олега Кашина есть свое нарративное рабство. Вот на это нарративное рабство прививается любой факт, и наоборот, отсекается любой, прививается любой факт, который соответствует этому нарративному мифу. И с другой стороны, отсекается любой факт, который в той или иной степени ему не соответствует. И мы это очень четко видим вот в его последней речи на «Эхо Москвы», где как раз он про вас говорит, вот он здесь рассказывает, я зачитаю. «Поскольку мы с вами, наверное, больше, чем Путин, вовлечены в интернет, в интернете эта культура очень широко развита. Есть и Дмитрий Пучков, прекрасный гоблин, есть его какие-то коллеги по военно-исторической тусовке, какой-нибудь Клим Жуков или Дементий».
Дементий! Это успех, блин!
Ты даже коллега по военно-исторической тусовке.
Я писатель, я
думаю. Да. И вот они собираются. У них есть еще игрушка – резиновые свинки. Они их жамкают, они пищат, и вот под аккомпанемент этих свинок они рассказывают о том, как Сталин во всем был прав в 1939 году.
Свинки пищат в сериале «Рим» и в сериале «Breaking Bad». Все. В общем. Олег. Гражданин Кашин не смотрел.
Да. Олег, свинки не пищат в передачах про Сталина в 1939 году.
Вот их нет, например, сейчас.
Значит, набор аргументов этот гаражный формата... Гаражный. Ну, угу. Окей. Ну, не знаю, смесь, наверное, советского военно-исторического журнала и уже постсоветской литературы, попаданческой, камрадской, какой угодно. Нет, Олег, это не смесь попаданческой литературы и военно-исторического журнала. Это смесь достижений современной исторической науки, на которую мы ссылаемся в этой студии и которую рекомендуем нашим зрителям. Вот почитайте для примера популярную работу Александра Дюкова «Пакт Молотова-Риббентропа в вопросах и ответах». Александр Дюков – сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Вот почитайте, будет интересно с вами подискутировать на эту тему. Посмотрите программы, которые выходили с участием Алексея Валерьевича Исаева. Алексей Валерьевич Исаев – это главный специалист по Второй мировой войне в нашей стране и сегодня кандидат исторических наук. Алексей Валерьевич Исаев очень интересно рассказывает о военных последствиях пакта Молотова-Риббентропа. Но поскольку вы этих программ не смотрели, и, наверное, Исаева тоже считаете маргиналом, вот, то для вас, вероятно, в этой программе окажется очень-очень много нового и неожиданного. Почитайте, пожалуйста, сборник научных статей, который был опубликован издательством «Кучково поле», где содержатся замечательные работы таких историков, как Владимир Николаевич Барышников, крупнейший специалист по предвоенной и военной политике Финляндии, это доктор исторических наук из нашего Санкт-Петербургского университета. Владимир Семендей, кандидат исторических наук. Анатолий Кошкин, доктор исторических наук. Вот, кстати, мы с вами говорили о лекции Алексея Венедиктова.
Угу. В Ельцин-центре.
В Ельцин-центре, да. Там присутствовали Юрий Никифоров, который занимается плотной историографией предвоенного периода, и Анатолий Кошкин, который вообще крупнейший специалист по японской политике в нашей стране, доктор наук, в общем, патриарх отечественной науки. Они пытались оппонировать, правда, это не получилось. Вот. Но, тем не менее, конечно, проще объявить Венедиктова вот истиной в последней инстанции, а Кошкина, Никифорова и Исаева со всеми остальными тоже маргиналами, которые ничего путного сказать не могут. А почему так? Да потому что это, они просто этого не видят, им это неинтересно, не нужно. Я говорю, что там Кашин смотрел, какая историография последняя вышла по вопросу, да, конечно, ему по барабану просто на это. Он же знает, что все уже давно открыли.
Все, что надо, рассказали.
Он, ладно, ладно, что он не смотрел, ладно, что он не смотрел передачи «Ступичка», а, видимо, видел вот эти мемы коротенькие со свинками, но это окей, ладно. Вот. Но то, что он об этом рассуждает, о литературе, историографию современную не считал, и просто думает, что ее нету, вот это уже серьезная проблема. А почему? Вот он дальше рассуждает.
Можно я, с твоего позволения, небольшую ремарку? Издательство называется «Кучково поле», на букву «К» начинается, а то я сейчас узнаю, что это «Кучково поле» и еще что-нибудь.
И вот дальше Кашин рассуждает. Есть такой нарратив, что действительно Запад сам хотел войны, Советский Союз до конца ее как бы отталкивал от себя, но он пришлось. Последний как бы в ряду пактов. Последний-то последний, но ни один пакт, даже пресловутый Мюнхенский сговор, не предусматривал расчленение третьей страны в пользу тех, кто эти пакты подписывает.
Да?
Олег, вы в школе-то учились? Не, ну правда, то есть Мюнхенские соглашения предусматривали отторжение Судетской области от Чехословакии в пользу Германии. Германия Мюнхенские соглашения подписала, а вместе с другими странами, которые гарантировали эту передачу, да, Судетов в пользу Германии. То есть, Италия, Франция, Англия и Германия договорились о расчленении Чехословакии и передаче ее части в пользу Германии, Олег. Понимаете, видите, как неожиданно все поворачивается. В этом смысле, причем ни одну, не только Польша, а еще Литва, Латвия, Эстония также достались Советскому Союзу. В этом смысле, конечно, пакт Молотова-Риббентропа был уникален. И если мы считаем, а мы считаем, нас этому в школе учили, что Вторая мировая война началась с нападения Гитлера на Польшу, то странно отрицать, что вторым после Гитлера на Польшу напал Советский Союз. Олег, вам же много раз, наверное, уже объясняли, почему Советский Союз вступил на территорию Польши и присоединил к себе территории Западной Украины и Западной Беларуси, и почему это не часть Второй мировой войны. Потому что если бы это была часть Второй мировой войны, то тогда Советскому Союзу должны были бы объявить войну союзники Польши. А союзники Польши, Англия и Франция, Советскому Союзу войну не объявили и сочли эти действия вполне приемлемыми для той конкретной историко-политической ситуации. Потому что польское государство было ликвидировано. Я сейчас объясню, почему. Угу. Польское государство было ликвидировано. Если бы Советский Союз не занял эти территории, то их бы заняла нацистская Германия, образовав либо, так сказать, либо включив их в состав своего собственного государства, либо образовав, например, марионеточную пронацистскую Украину. Олег, поинтересуйтесь, пожалуйста, работой Александра Дюкова, работами Александра Дюкова, посвященными украинскому националистическому подполью, которое финансировалось и фактически выращивалось Абвером с середины 30-х годов. И Степан Бандера, и Роман Шухевич находились на содержании немецких спецслужб. Именно как фактор будущей немецкой пятой колонны в войне против Польши. Когда Владимир Путин говорит, как же так, ведь не было польского правительства, оно было на румынской границе. Извините, так можно и про Советский Союз сказать, что не было советской власти в Минске, в Киеве, даже в Москве 16 октября 1941 года. Поэтому да, Гитлер был в своем праве, когда отгрызал от Советского Союза какие-то территории. Чего? Олег, разница в том, что польское правительство бежало из Польши и уже не имело никаких рычагов управления. Поражение Польши было неминуемо, занятие всей территории Польши немецкими войсками было неминуемо. К 16 сентября Польша находилась в состоянии катастрофы. В таком состоянии катастрофы Советский Союз не находился никогда. Да? Советский Союз отступал, теряя свою территорию, но правительство Советского Союза всегда было дееспособно, оно всегда продолжало руководить своими войсками,
государственным
аппаратом и находилось на территории своей страны, никуда бежать не собиралось.
Да.
И 16 октября 1941 года, когда в Москве произошла паника, правительство также находилось в Москве, и советская власть там была, поэтому она, паника может возникнуть где угодно и когда угодно. Вопрос в том, овладеет ей правительство или не овладеет. Так вот, советское правительство очень быстро и эффективно овладело этой паникой, причем в этом принял участие лично Сталин, который никогда не уезжал из Москвы, никогда. Возможно, вы читали Солженицына, он-то пишет, что Сталин бежал. И всю оборону Москвы пересидел в бункере в Куйбышеве.
Но это, столом, да, но вместе это, со столом да, убежал. Да.
Но это, Олег, не так. Вот, поэтому советская власть, конечно, овладела. И вот эта аналогия, она абсолютно, абсолютно ложна. Очень, дальше Кашин пишет, очень, конечно, рискованная игра, очень скользкая позиция. Ладно, хорошо, это давнее прошлое. Его можно как бы рассматривать так, чтобы оно несло сегодня нам какие-то уроки, ценности, идеалы. И в итоге... Да что Путин достает из прошлого и предлагает ныне живущему поколению россиян? Что мы видим? Это цинизм, это преобладание эффективности и рационального такого грабительского подхода, преобладание над какими-то человеческими ценностями.
Я не читал, к счастью.
Я правильно понимаю, что борьба с нацизмом... Это такой эффективная борьба с нацизмом, которая заканчивается победой в Берлине. Это такой рациональный грабительский подход, который преобладает над человеческими ценностями. Ну, я в этом сомневаюсь. Вот, то есть непонятно, о чем идет речь в данном случае. И непонятно, что бы Олег Кашин рекомендовал советскому правительству, как бы он рекомендовал себя вести в 1939 году. И понимает ли он вообще, что там происходило? Потому что у меня вот в этом есть большие сомнения.
Ну, судя по оценке Мюнхенского сговора, как-то нет. А хотелось бы сразу задать вопрос. Он может нам показать державы, которые вели себя как-то иначе, которые являются собой вот образец? Они там с цветами надушенные ходят друг к другу. Есть такие, нет? С чем ты сравниваешь-то этот самый Советский Союз? Загадка. С Англией, может, с этой замечательной демократической державой, или с Францией, которая ничуть не хуже. Как эти себя вели? Как Соединенные Штаты, сидя за океаном, себя вели? Интересно.
Чему он нас учит? Тому, что да, попавшего в беду Польшу нормально расчленять – это естественное поведение уважающего себя государства, это очень странный подход. Ну, не знаю, вот, например, организовать высадку в заливе свиней – это, так сказать, естественное поведение уважающего себя государства или нет?
Да, иммигрантов и уголовников, да. Да.
Вот.
Вооружить, организовать доставку, дать денег. Вторгнуться на территорию суверенного государства и сказать, ну, не получилось. Да.
Вот, да, при поддержке еще и свою авиацию туда послать под видом да. кубинской,
да, да.
Вот, и делать вид, что значит, это вот мы здесь ни при чем.
Да.
И потом признаться, когда уже вас разоблачили, все провалилось, и вас да. разоблачили.
Организовать 600 покушений на Фиделя Кастро, начиная от заряженных тротилом сигар и заканчивая отравленными трусами, а теперь хихикая рассказывает. Ну да, было mm-hmm. дело, да, было. Да,
например, вот распылять ядовитые дефолианты над вьетнамскими лесами для того, чтобы, так сказать, уничтожить листву и выявлять партизан вьетнамских – это поведение уважающего себя государства или нет?
Строго цивилизованное. Там до сих пор все диоксином пропитано, и никто этим жертвам, пострадавшим, что-то не торопится с выплатами.
Вот. Ну, я просто не совсем понимаю, то есть попавшая в беду Польша, надо же еще, так сказать, Польша, она не только так сказать, объект, над которым совершали какие-то действия ее соседи. Польша – это же еще и субъект.
Да? Который сам совершал.
Вот, который сам совершал разные действия. И вот как совместить вот это заявление с тем, что Польша, например, отказывалась предоставить коридоры, узкие конкретные коридоры, не полностью свою территорию, а узкие конкретные коридоры для прохождения советских войск, которые могли бы вступить в войну с изготовившейся к нападению Германии. Вы вот сопоставьте эти два факта. Вот интересно было бы понять, что как бы Олег рекомендовал, как бы Олег поступил в этой ситуации. Он бы рекомендовал Советскому Союзу без согласия Польши вторгнуться на ее территорию, а он как бы просчитывает политические последствия данного акта или нет. Было бы интересно просто узнать его точку зрения по этому вопросу. Когда ты пытаешься обратить на это внимание, рекомендуешь какую-то литературу, то на тебя сразу же, ну не только на тебя, вообще на всю прослойку академических ученых, которые разрабатывают эту проблематику, на них сразу же пытаются навесить ярлык, что они вот являются обслугой власти, да, что они находятся на содержании Путина, Мединского, кого-то еще,
Кремля,
да. Кремля там, и так далее. Вот. И слушать это очень странно, потому что это явно уже такие политические обвинения. Вот все там осуждают репрессии, политические репрессии. Вот. Но это зародыш тех самых политических репрессий, которые вы так гневно осуждаете. То есть, если вы сразу навешиваете на человека ярлык, не разобравшись с его аргументацией, то, соответственно, как бы, ну, вы следуете в том же самом русле абсолютно, да. Абсолютно тоталитарном. Только да. Это ваш тоталитаризм, поэтому да. Он хороший.
Составляя списки Путина, меня там в какой-то список очередной включили, то украинские нацисты меня в какой-нибудь миротворец запишут, то какой-нибудь Пархоменко меня в список Путина. Это для чего? Для последующих физических расправ записывают или для чего? Для чего вы эти списки составляете? Тут лицемерить-то не надо. Это расстрельный список без затей. Да, вам нужен тоталитаризм. Да, вы готовы заткнуть рот любому, кто вот вас чем-то там не устраивает. Именно заткнуть рот, не вступить в дискуссию, ну, хотя бы вот с таким вот микроскопическим набором знаний и пониманий, не вступить в дискуссию, а заткнуть рот.
Дальше Олег Кашин рассуждает. Вот появилась какая-то вокруг Путина военно-историческая партия. Кто эти люди? Может быть, они нам завтра преемника принесут? Окажется, что Гоблин Пучков – будущий президент России. И Путин говорит, вот, пожалуйста, умный человек, поэтому он будет президентом. Почему нет? Вы не собираетесь, Дмитрий Ильич, баллотироваться?
Действительно, почему нет? Ну, я как-то не знаю. Вот я в интернетах 20 лет... Кашину не знаю, сколько лет, но я вот только в интернетах 20 лет. Ты знаешь, если бы я преследовал какие-то политические цели в собственном, так сказать, развитии, карьере и прочее, за 20 лет я бы уж как-нибудь спроворился, хотя бы в Думу избраться и там сидеть что-то делать. С моей точки зрения, то, чем я занимаюсь и как, оно, с моей точки зрения, пользы приносит больше, чем мои походы в политику. Каждый, мне так кажется, хорош на своем месте. Если уж совсем там вдаваться, понимаешь, вот читая подобные вещи, когда начинаются рассказы об этичности поступков государства, корней поступков и причин ты не знаешь, не понимаешь, и в то же время выдаешь какие-то странные моральные оценки. Государство заботилось о жизнях миллионов своих граждан. Это гораздо важнее, чем какие-то фантомы в голове у журналиста Кашина. Если касательно меня, я прагматично на такие вещи смотрю. Я не специалист ни в управлении, ни в администрировании, ни в чем. При этом дураком себя не считаю. Дайте-ка я попрезидентствую. На мой взгляд, российский народ – это не тараканы, над которыми я должен ставить эксперименты, как некий Зеленский, не имея ни малейшего понятия ни о чем. А теперь я президент. А за меня проголосовали. Поздравляю. Вот кто и тех, кто проголосовал, и того, кого выбрали на здоровье. Как трезвомыслящий человек может на такие вещи претендовать? Удивительно.
Ну вот дальше журналист говорит: но ведь у нас уже есть военно-историческое общество. Так что, Кашин, Владимир Мединский, да, вот я тоже думал о том, что не Мединский ли эти бумажки Путину подсовывает. Но, наверное, бумажки. Здесь, ну вот с тем, что пакт Молотова-Риббентропа, это было. У пакта Молотова-Риббентропа были свои положительные стороны, и о том, что Советский Союз имел основание вступить в Польшу 17
вот октября. Вот наш хороший знакомый Александр Дюков просто и понятно объяснил, когда его там в Фейсбуке принялись пытать, а что это вообще, а зачем, вот будто бы никто не знал, что был пакт Молотова-Риббентропа, что это сейчас опубликовали, на что достаточно грамотно ответил, с моей точки зрения, что это дает понимание того, почему советское правительство поступило вот так. Ну, что значит подсунул?
Так я вот хочу закончить мысль, что завтра Владимир Владимирович Путин или Владимир Мединский может сказать, что дважды 2 = 4.
Вот открытие.
Или Е равно МЦ в квадрате.
А кто поддержит?
И все люди, да. А кто поддержит, это, значит, кремлевские пропагандоны,
проплаченные
и, значит, работают исключительно на Кремль, да, за деньги. Вот.
А должны все, работать против.
Да, все правильные люди, как бы, которые на стороне добра, они точно знают, что дважды 2 = 4. И там
А сколько скажут?
Да. Сколько скажут. Это правда. И вот. Еще раз повторюсь, что в разных прослойках общества существуют свои нарративы и мифы, но наука, она во всяком случае должна стараться быть выше этого. И если ты на стороне нарративного мифа, ты так честно и скажи, что ты тут рядишься в одежде ученого или популяризатора науки, претендующего на истинно верную точку зрения. Ты так и скажи, что вот идеологически тебе ближе вот такой миф, тебе ближе вот так представлять историю. Вот. А если ты хочешь разобраться, то узнай, что происходит в науке и какие точки зрения выдвигаются там. Конечно, наука тоже не свободна от этих нарративных мифов, и ученые тоже являются их адептами. Но все-таки ученые в силу специальной подготовки, они пытаются всегда это нарративное рабство преодолеть, выйти за его рамки. И очень многим ученым это удается. И вот примеры, которые я выше приводил, там, и в либеральном лагере это Хлевнюк, там, и в просоветском лагере, да. Вот ученые, которые я назвал, ну, почитай вот Дюкова, Исаева, посмотри, не знаю, того же Барышникова, и, может быть, ты по-другому, Кошкина, и ты по-другому начнешь на это смотреть, или, во всяком случае, тебе надо будет отвергать или опровергать эти аргументы. Но вот этого, тут, так сказать, Олег Кашин не хочет, явно здесь гораздо проще поговорить о некой военно-исторической партии, которая окружает Путина, и... Значит, высказывать опасения, как бы не начали сажать за отрицание благотворности пакта Молотова-Риббентропа, потому что у нас тоже есть к этому тенденция, у нас же есть законы, запрещающие принижать роль Красной Армии в победе, но у нас вообще-то законов, принижающих роль Красной Армии в победе, нет, у нас, насколько я знаю, есть закон, отрицающий преступление нацизма, да? Вот это другое, ну, такие законы есть не только у нас в стране, да, такие законы есть и... В других странах, которые, например, предусматривают уголовную ответственность за отрицание Холокоста, например. Вот. Какая, значит, советская версия военной истории, мы согласны с Путиным, советская версия военной истории единственная верная, что на самом деле не так, конечно, но, допустим, Путин прав. Какая советская версия верна? Та, в которой были 10 сталинских ударов, которые потом, после смерти Сталина, уже в учебниках не было. Ну да, вот в учебниках не было.
И что?
Ну, то есть...
Удары-то были?
Ну, может быть, они сталинскими не называли.
Да. И для идеологических это принципиально...
соображений. Или та, в которой полковник Брежнев побеждал Гитлера буквально в одиночку на Малой Земле. Ну, такого никогда не было.
Я читал. Ну, да. Еще в школе я читал «Малую Землю» и «Возрождение» и «Целину». Ничего подобного там не было. Леонид Ильич Брежнев, участник парада Победы, туда, кого попало, не пускали, если я правильно помню. Воен воевал, и что с того, что он там был, замполит или кто это, что, значит, на войне не был? Что за чушь-то?
Или финальная горбачевская уже версия с 27 миллионами погибших за отрядами и так далее. Значит, я могу, наверное, сейчас произвести фурор в общественном сознании и сказать, какая советская версия единственно верная. Да? Это версия, в которой 22 июня 1941 года на Советский Союз вероломно без объявления войны напала нацистская Германия, а 9 мая 1945 года она подписала безоговорочную капитуляцию в Карлхорсте. Вот эта версия единственно верная. Вот. и здесь уже ничего не поменяется, как бы невозможно изменить прошлое, его невозможно переписать, не получится так, что 22 июня Советский Союз напал, а 9 мая Германия нас победила. Поэтому вот эта версия, она точно верная. Ну, а то, что между этими двумя датами, возможны дискуссии, да. Вот. Но итог все равно останется таким. Советский Союз победил нацистскую Германию. И не просто победил, а принудил ее к безоговорочной капитуляции, разгромил. И
нацистская Германия напала на Советский Союз, а никак не
Конечно,
наоборот.
А никак не наоборот. Да, уже по-другому, уже никак не будет. То есть, как бы кто ни пытался, там, как бы что ни придумывал, это уже никак не изменится. Заградотряд – такой одиозный бренд времен войны. Их не было в учебниках 70-х годов, их не было в учебниках 50-х.
Господи.
Откуда они взялись? Из перестроечной прессы?
Я лично про них узнал из произведений Константина Симонова. Вот как-то так. И про приказ 227 тоже оттуда узнал. Как-то так было. И все, кто хотел узнать, все про это знали. И кто не хотел знать, тоже знали, что характерно. И про репрессии в Советском Союзе знали точно так же. Все абсолютно вокруг. Другое дело, когда вокруг себя спрашивал, а у тебя кого там застрелили, посадили, в том окружении, в котором был я, ни у кого.
Вот мне нравится определение бренд, одиозный бренд. Вот это именно вот точное определение, да? Это именно бренд. Это не факт, а это именно бренд. Вот это лейбл, который навесили на Великую Отечественную войну, что она была выиграна за градотряд.
Да, выдумали какую-то чушь. Вот возвращаясь к этим источникам, откуда они черпают эти замечательные познания, вот художественный фильм Никиты Сергеевича Михалкова, я не помню, который из них там «Предстояние» или «Цитадель», где войска идут вперед, вооруженные палками, конечно, потому что не было оружия. Не было оружия в Первую мировую, а во Вторую с оружием все было хорошо. И вот они идут с палками, а заградотряд НКВД, задача которого предотвратить отступление, отступление. А заградотряд начинает стрелять всем в затылок, еще пока они никуда не дошли. Ну, если у вас вот такой полет высокохудожественной мысли, ну да, да. Именно так все и было, да.
Да, ну вот есть книга, кажется, Александра Пыльцина, да? Правда, о заградотряд. Да, да, Александра Пыльцина, о заградотрядах, про штрафбаты. Да, про штрафбаты, прошу прощения. Ну, Олег, вот вам еще одна книга для ознакомления. Я надеюсь, что вы познакомитесь с ней и как-то более компетентно начнете говорить.
Да, сначала посмотрите помойный сериал «Штрафбат».
Да, то есть где это не тот источник,
вся правда с большой буквы, которая так близка гражданину Кашину и его единомышленникам. А потом почитайте книжку непосредственного участника данных событий. Очень интересно.
Вот дальше мне нравится пассаж. Я готов признать масштаб личности Владимира Путина. Он великий человек. 20 лет у власти, все нормально. Но один Путин залетает в архив и залезает в архив и говорит: я разобрался, я знаю, что произошло. Погодите, вы уверены? То есть все предыдущие поколения историков, исследователей, даже писателей бились над проблемой и не смогли найти финального ответа. А великий Путин зашел, нашел эти 11 документов. И что, мы должны верить его выводам? Выводам человека с ФСБшным образованием и, в общем, без большого ответа ученого. Без большого ответа ученого истории, я не понимаю, что
сказать. Ну, видимо, так расшифровали.
Да-да-да. Я не уверен, что это правильный подход.
Я не
понимаете,
пойму.
Олег, в чем дело? Предыдущие поколения историков, исследователей и даже писателей, они не просто бились над проблемой, они смогли сформулировать, во-первых, дать какую-то фактическую основу и представить какую-то более или менее взвешенную картину и объяснить мотивации поведения там, и действий советского руководства в 1939 году. Если вас интересует ситуация конкретно вокруг Польши, почитайте работу доктора исторических наук Михаила Мельтюхова. У него есть прекрасная работа «Советско-польские войны», где вся эта ситуация описана, во-первых, на архивных документах, во-вторых, очень ясным, понятным языком. Почитайте, и вы, может быть, лучше станете понимать, почему так высказывается, почему так мыслит Путин. Кстати, Михаил Мельтюхов периодически выступал на «Эхе Москвы», так что его никак нельзя записать в какие-то маргиналы. То есть,
выступал на «Эхе Москвы». Меня тоже нельзя записать.
Ну вот, а я не выступал. Можно, видимо. Но в любом случае, мы здесь составляем, набрасываем такой список литературы для Олега Кашина, да, чтобы он понимал. Это академический ученый, очень известный, это специалист именно по Польше. Вот просто почитайте. Вот. Интересно ваше мнение. Давайте поспорьте с Мельтюховым, посмотрим, что получится из этого.
Я бы еще вдогонку выкрикнул: а вот это КГБшное образование, это что вообще такое? Во-первых.
Ну, просто это понятно, что если ты получил это... образование в высшей школе, в академии ФСБ, да, то понятно, что ты в истории ничего понимать не можешь. Ну, это просто это... сразу отрубает, как бы блокирует.
Во-первых, это одна из лучших спецслужб на планете Земля, если не лучшая. Начнем отсюда, которая готовила специалистов высочайшего класса. Во-вторых, я правильно помню, что Владимир Владимирович юридический факультет ЛГУ закончил, да? То, во-первых, в университет не каждый даже поступить может, не говоря уже о том, чтобы закончить, и что то, что он не историк, ну да, не историк, а что? То есть это какая-то попытка унизить, такие уничижительные отзывы выглядят исключительно глупо. Если ты не хочешь слушать президента, который об этом что-то говорит, возвращаемся обратно. Вот книжка.
Ну, здесь главный вопрос, мне кажется, причина-то не в том, что не хочешь слушать, а вот потому что это говорит президент, это не нужно слушать.
Ну, я тут вижу другое. У гражданина Кашина от публикации этих документов, как это говорят дети, крепко пригорело. И вот это вот результат пригорания.
То есть это на самом деле история, это гвоздь, на котором Олег Кашин хочет, повесить свое неприятие персоной Владимира Путина и его политического курса.
Угу.
Вот, то есть, ну, если это несомненно так, вот, но не надо все-таки примешивать сюда академическую науку, потому что я повторюсь, помимо вот этих нарративов, которые воюют между собой в благосфере, в публичном пространстве, на Эхе Москвы, там, в РИА Новости, на Первом канале, где угодно, вот, существует академическая наука, и она абсолютно не востребована. Мы же видим, что Олег Кашин вообще ничего не знает об этом периоде. Он ничего не читал, он не читал современную историографию, не читал современные документы. Не знаю, посещал ли он выставку вот МИДа, где были представлены оригиналы протоколов, секретных протоколов, да? Разговаривал ли он с какими-то специалистами на эту тему. Читал ли он даже или слушал ли передачу хотя бы на том же «Эхе Москвы», потому что там…
Ну, мне видится, что он просто пересказывает то, что где-то когда-то слышал от людей, которые с его точки зрения заслуживают уважения, ну, то есть их вот познания.
Как точно... Дмитрий Губерниев.
То же самое, как Дмитрий Губерниев, почитал Леонида Млечина, и вот они уже всеобъемлющие выводы. Странно.
Вот. С моей точки зрения, конечно, со всем этим надо разбираться, и поэтому вот мы на ближайшем фестивале «Цифровая история» 21 и 22 марта мы уже четко определились, что мы сделаем там круглый стол по пакту Молотова-Риббентропа под модераторством Алексея Валерьевича Исаева, и мы приглашаем туда редакцию журнала «Дилетант», конкретно главного редактора, персонально, точнее, главного редактора Виталия Демарского. Виталий, нам вообще приходите, пожалуйста, давайте обсудим, потому что на этом круглом столе будут присутствовать только академические ученые, там не будет никаких публицистов, низко блогеров,
журналистов,
из какой страны. Да?
Да.
Там, туда мы зовем Алексея Валерьевича непосредственно, туда мы зовем только людей, которые занимаются данной темой и работают по этой теме в архивах и с первоисточниками. Давайте обсудим.
Ну, вот поясни мне серому, например. Вот когда защита, например, диссертации, да, это сугубо научное мероприятие, то там есть некие оппоненты, я
конечно,
правильно понимаю? Да,
конечно.
Ты защищаешь свою точку зрения, они выступают против тебя, а ты аргументированно должен это разнести так, чтобы квалификационную комиссию убедить. Правильно, да? Ну, чем это отличается?
То же
самое, да, да. Давайте встретимся, давайте сядем, поговорим. Вот всяких балбесов, которые там орут, перебивают, хамят, давайте их устраним, и как взрослые состоявшиеся люди с научными степенями, давайте побеседуем. Да. Может, они обладают какими-то знаниями, вот, неведомыми совершенно, и свои точки зрения настолько суровейшим образом аргументируют, что все будут убеждены, да, что вот на самом деле все было не так. Интересно послушать. Просто интересно послушать.
Ну, в общем, вот такое суждение я сложил из двух выступлений Олега Кашина. Особенно меня порадовало, значит, там, когда у вас зашел устный разговор о том, какие, он спрашивает, какие историки? Вот мы перечислили сейчас, наверное, 6 или 7 историков. Вы порекомендовали Олегу Кашину посмотреть программу с моим участием. Он сказал: а, значит, прекрасный историк, наверное, еще и Николая Старикова вы порекомендуете. Ну, я могу это прокомментировать только тем образом, что Олег Кашин совершенно вообще не понимает, с кем и о чем он разговаривает.
Ну, главное вот, выкрикнуть.
Да, и причем тут Николай Стариков, как бы. Ну, правда, это очень смешно.
Это неправильный, как это назвать? Полемический прием. Приписать кому-то что-то и немедленно это ловко разоблачить.
При чем тут это? Неправильные истории, это как неправильные пчелы были у Винни-Пуха, так да. Это неправильные историки, даже если они академические. Вот. Ну, посмотрим. Мне кажется, что это какие-то на самом деле конвульсии, потому что вот эти мифологемы, которые воспроизводятся Кашиным, там, и этими людьми, которые представляют его вот эту прослойку, вот, они все равно родом, да, они родом из Огонька, они родом из 90-х, и реальная наука, она, конечно, за все это время на месте не стояла, реальная наука шла вперед, и вот те работы, которые я назвал, они вносят очень много в наше понимание этого сложного, неоднозначного времени, вот, но и та картина, которая выходит там с Дюкова, Исаева, там, Барышникова и всех остальных, она совершенно не париться с тем, о чем нам продолжают натужно рассказывать из радио, телевизора и публицистики не самого высокого качества, вроде той, которую читает Дмитрий Губерниев.
Я бы дал совет. Мы все взрослые люди. По ходу жизни совершенно очевидно, ты не можешь знать, что на свете. Для тебя по ходу жизни всегда открываются какие-то новые области знания. На мой взгляд, в этом нет абсолютно ничего зазорного. Вот я не знал, а теперь знаю, и вот тут не знал, а теперь знаю, надо интересоваться, расширять кругозор, и то, что в результате расширения вашего кругозора у вас может измениться точка зрения, это тоже абсолютно нормально, ничего постыдного здесь нет, ну да, бывает, ты заблуждаешься, бывает, да, ну вот, факел знаний, вот он, рядом, не стесняйся, пользуйся, смотри, набирайся познаний и приходи к несколько иным выводам. Так я думаю.
Спасибо.
Отлично, Игорь
Николаевич. Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Заходите на цифровую историю. Там всегда интересно.